ничего не ответил. Я полагал, что он друг Макларена, но в то же время мне казалось, что у него достаточно хорошие отношения с Парком. «Вы здешняя пресса», — сказал я, наклоняясь к нему. «Я повидал с дюжину подобных городков. Некоторые были еще покруче этого. Но все оказались укрощены. Чтобы установить закон и навести порядок, понадобились крайние меры. Но и на них пошли. Начать борьбу здесь вам проще, чем кому-то другому. А я помогу». «Поможете. Вплоть до того, что прекратите эту войну». «Какую войну?» Миролюбивый старик владел ранчо, на которой зарились два больших хозяйства. Они попытались захватить Тубар. Это им не удалось. Он завещал ранчо мне. Если защита частной собственности – это война, ну тогда готовьтесь к ней. Кровавой и долгой. Но ведь вы могли бы продать это ранчо. Нет. Я взял со стола шляпу и собрался уходить. Почему бы вам не предпринять расследование? Не поинтересоваться мотивами? А с чего все началось? Почему бы не заглянуть в прошлое некоторых участников? Причем я имею в виду не Макларена и не Пиндера. Я все понимаю. Вы просто не любите Моргана. Я встал и надел шляпу. Вы когда-нибудь слышали о таком человеке Букере? Он адвокат в Серебряном рифе. Да, слышал. Отъявленный негодяй. Ну тогда задайте вопрос. Почему Морган Парк тайно с ним встречается? А когда увидите в городе братьев Слайд, спросите себя, зачем они здесь? Чепин потрясенно уставился на меня. А я повернулся и вышел. Мойры не было в городе. Я направил Серого прямо к Боксит-М. Первым, кого я увидел, въехав во двор, оказался ковбой с перевязанной ногой. Он начал было подниматься, но потом, сообразив, что до револьверов далеко, опустился на место. «Привет. К вашему сведению, я приехал поговорить». Я усмехнулся. «И я не держу на вас обиды». «Вы не в обиде. А я? Вы чуть было не отстрелили мне ногу. В следующий раз прячь ноги получше. И вообще, к чему огорчаться? Зато вы с тех пор совсем не работали. Знай себе, сидите, да отъедайтесь». Позади кто-то рассмеялся. И повернувшись, я увидел Кеннивейла. Он и использует это как предлог. Бреннан.
«Предлог».
Покраснев, раненый вскочил на здоровую ногу. А потом, увидев, что мы смеемся, он рассердился и захромал прочь. Кеннивейл повернулся ко мне. Достав табак, он принялся сворачивать сигарету. «Что вам здесь нужно, Бреннан?» «Ухаживаю за дамой. Вы имеете что-нибудь против?» «Ну, это не мое дело. Но Руду это может не понравиться. Он может попросить меня выставить вас. Если вы скажете, чтобы я уезжал, я уеду. Только вот что. Если Морган Парк здесь, держите его тоже от меня подальше. Встречаться с ним я еще не готов. Но когда приду в форму, лучше бы ей этого не видеть». «Ладно». Он посмотрел на меня, улыбаясь одними глазами. «Только вы ошибаетесь насчет Мойры. Такое зрелище ей может понравиться». Кеннивейл стоял рядом со мной и наблюдал. «Братья Бенара навещали меня. Вы получили мою записку». Теперь он уже казался настороженным и даже заинтересованным. «Да, получил». «Зачем здесь должны появляться эти братья Слейд? И кому нужно убивать Макларена? Может, вы сами попытаетесь узнать? Может быть, кто-то захочет убить вас, чтобы Рут остался один? И нельзя сказать, чтобы он мне поверил. Я это видел и не мог не удивляться. Или он знал что-то неизвестное мне? А может быть, что-то успело произойти с тех пор, как я послал ему это предостережение?» На ступеньках я остановился и посмотрел на него. «И та же особа приберегает меня на десерт. Лично для себя». Он все еще стоял и задумчиво курил, когда я постучал в дверь. И голос, ответивший мне, заставил мое сердце учащенно биться. Он всегда действовал на меня таким образом, этот голос, который, сколько ни слушай, никогда не надоест. Мойра стояла перед зеркалом. Когда я вошел, мое отражение появилось рядом с ее собственным. Так мы и стояли, глядя на себя. Высокий, загорелый молодой человек, широкоплечий, в темно-синей рубашке, из-под которой виднелся черный шелковый шейный платок. В черных джинсах, с двумя подхваченными внизу сыромятыми ремешками, кобурами. из которых торчали рукоятки револьверов, вырезанные из каштана. И девушка в платье цвета морской волны, тонком, летнем, с прекрасной шеей, точеными плечами и с губами. «Мэтт, вам нельзя приходить. Отец будет... Ему как-нибудь придется примириться с этим. И если не сейчас, то когда? Это же безрассудно». Однако по ее глазам не было видно, что она считает мое поведение таким уж безрассудным. Но именно сейчас, когда она казалась такой привлекательной и была окружена атмосферой роскоши и уюта, все это могло показаться безрассудством даже мне самому. «Лучше начинайте покупать приданое, Мойра. Первый год-другой я не смогу заработать много». Девушка с беспокойством посмотрела на меня. «Вам лучше уехать, Мэтт. Я жду Моргана». Я взял ее за руки. «Не беспокойтесь, Мойра. Я обещал Кеннивейлу, что никаких скандалов не будет. Я не допущу их». Это не слишком убедило ее. Девушка пыталась спорить, однако я мог думать лишь о том, как она прекрасна. Взволнованная и рассерженная, с гордой осанкой и стройной обнаженной шеей, Мойра могла заставить забиться сердце любого мужчины. Однако мысль о появлении Моргана Парка ее действительно пугала. «Мэтт, вы даже не слушаете меня. И не смотрите на меня так». «Но как еще должен мужчина смотреть на женщину?» После этих слов она примолкла и повела меня вглубь дома. Столовая здесь была уютная, не в витиеватом, излишне декоративном стиле восточного побережья, а в простой манере, порожденной духом границы. Рут Макларен явно любил комфорт, а его дочь умела красиво обставить дом даже в таких нецивилизованных краях. «Как вы себя чувствуете, Мэтт? Я имею в виду раны. Все уже в порядке?» «Нет, еще нет. Но намного лучше». Мы сели. Впервые она казалась чуть-чуть смущенной и даже избегала встречаться со мной глазами. «Откуда вы приехали, Мэтт?» Кеннивейл говорил, что однажды вы даже были маршалом в Мобите. «Был, но очень недолго». И я рассказал ей об этом. А потом как-то само собой вышло, что и обо всем остальном. О долгих ночных перегонах, о бизонах, о пограничной полосе, о карантинах, проведенных в Соноре. Я работал там ковбоем на мексиканской гасьенде. О поисках золота в Калифорнии. О встречающихся там развалинах старых католических миссий. И еще о многом другом. И мы как-то совсем забыли, где находимся. Я рассказал о беспрестанных ветрах, о необозримом океане прерий, раскинувшихся к востоку от скалистых гор, о больших волнах, которые гонит этот ветер по высокой по пояс траве, о пронзительных воплях атакующих команчей, а еще о темных ночах, проведенных под звездами, одиноких ночах, когда я подолгу лежал без сна, томясь в темноте по кому-нибудь, кого можно было бы любить, кому можно принадлежать без остатка, и кто может также полностью быть твоим без остатка. Так всегда и должны встречаться мужчина и женщина, чтобы время и окружающий мир отступали в сторону, оставляя лишь слияние душ и руки, соединенные в тишине. А потом со двора донесся стук копыт. Копыт двух лошадей. Две лошади и два всадника. Глава 13. Мойра быстро встала. Завитки черных волос прилипли к ее шее, а на верхней губе выступили крохотные капельки пота. День выдался на редкость жарким. «Это отец, Мэтт. Вам лучше уехать». Она шагнула ко мне, и я привлек ее к себе. Мойра попыталась отстраниться, но я взял ее за подбородок и повернул к себе лицом. Испуганная, она попыталась отступить, но не слишком энергично. Глаза ее расширились и потемнели. И тогда я ее поцеловал. Уже через секунду она яростно вырывалась из моих рук. замерла, ни слова не говоря, а потом прерывисто обняла меня, и мы снова стали целоваться. Мы целовались еще и еще, пока не услышали за дверью приближающиеся шаги. Мы отстранились друг от друга как раз в тот момент, когда Рут Макларен и Морган Парк появились на пороге. И что-то в лице Мойры подсказало Парку, что здесь случилось. Лицо его почернело от гнева. Он шагнул ко мне и сказал хриплым от бешенства голосом.
«Вон! Вон отсюда, я приказываю!»
Я посмотрел на Макларена. «Это чей дом? Ваш или его?» «Хватит, Морган!» Макларену было не по душе мое присутствие, но еще больше ему не понравилось, что Морган Парк действовал как хозяин дома. «Я сам, когда надо, прикажу людям покинуть мой дом». На лице Парка появилось угрожающее выражение. Он жаждал драки, но прежде чем он успел заговорить, в дверях показался Кеннивейл. «Босс Бреннан сказал, что приехал с визитом, и скандалов не хочет. Он пообещал, что уйдет, как только я его попрошу. И не будет драться с Парком».
«Отец, мистер Бреннан мой гость», — вмешалась Мойра. «Настанет время, и он уйдет сам. Но пока я хочу, чтобы он был здесь».
«А я не желаю видеть его в своем доме», —
сердито ответил Макларен.
«Черт бы вас побрал, Бреннан! У вас хватило наглости приехать сюда, после того, как вы стреляли в моих людей, украли ранчо, которое мое, и выгнали мой скот с тополиной промойной».
«Не бывает разногласий, которые нельзя было бы решить мирно», — спокойно сказал я. «Я никогда не стремился заводить распри с вами, и надеюсь, мы сможем достичь соглашения». Это его охладило. Он все еще оставался резким, все еще был готов утверждать собственный авторитет, но все же немного смягчился, и тут я понял суть характера Макларена. Он добивался не столько земель и богатств, сколько признания самого себя значительным человеком. Самым значительным в округе. Он просто не мог себе представить иного способа добиться всеобщего уважения, кроме как через богатство и власть. Осознав это, я догадался, что мне надо делать. Мне нужен был мир, а с Макларенном особенно. Если я буду вести себя правильно, я этого добьюсь. Я сегодня говорил с Чепиным. Эту войну можно закончить, если только правильно выбрать вожака. И, по-моему, таким человеком можете быть только вы, Макларен. Он слушал, и то, что я говорил, ему явно нравилось. Макларен уже представил себя в роли миротворца. Будучи достаточно деловым человеком, он понимал, что каждый день этой войны уносит жизни и людей, и животных, и уносит средства. Сражаясь или разведывая окрестности, его ковбои не могли работать на ранчо. «Вы, Макларен, здесь самая значительная фигура. Если вы начнете, остальные потянутся за вами».
«Но только не Пиндер. Вы убили Ролли, и он не успокоится, пока не отомстит. Пиндер вас ненавидит. И Пиндер ненавидит меня. И все, что я отстаиваю».
Морган Парк все это внимательно слушал, глядя на нас во все глаза. Случилось то, чего он никак не ожидал. Мы с Макларином встретились и стали говорить о мире. Стоило нам достигнуть соглашения, и все планы, которые он вынашивал, рухнут. Если CP будут продолжать войну, они поставят себя вне закона. Убеждал я Макларена. Их никто не поймет и не одобрит. Если война затянется, сюда соберутся все скотокрады страны, чтобы воспользоваться случаем и безнаказанно угонять стада. Мойра слушала не без удивления, и, как мне показалось, даже с некоторым уважением. «Ну да, инстинкт всегда подталкивает меня к сражениям, но ведь умом я прекрасно понимаю всю их бесцельность. Сумеем мы договориться, и CP придется уступить нам». Однако в колоде был еще один джокер – Морган Парк, и у него, как я полагал, были причины желать продолжения войны, которая ему необходима для успешного завершения каких-то планов, и замирение сторон нанесет смертельный удар по его соглашению с этим букером. Парк не хуже меня понимал, что мне удалось произвести хорошее впечатление на Макларена. Рут глубокомысленно поскреб подбородок. Мое изложение ситуации представлялось ему вполне логичным. Отец Мойры был осторожным человеком. Придя сюда в числе первых, он строил разумные планы, усердно работал, притворяя их в жизнь. И лишь теперь, в последние годы, ему захотелось власти.
Однако он знал, что многим соседям он совсем не по душе. Внешне Макларен не высказывал к моим словам особого интереса, но было очевидно, что мое предложение открывало перед ним некоторые перспективы. Неожиданно меня перебил Парк.
«Не верьте его болтовне, Рут. Звучит все у Бреннана правильно. Да только на уме у него наверняка какая-то гадость. Что он замышляет? Что скрывает?»
«Морган», – запротестовала Мойра. «Я удивляюсь вам. Мэтт искренен, и вы это знаете».
«Ничего подобного я не знаю». «А вы защищаете этого убийцу!»
Обращаясь к Мойре, Парк смотрел на меня, ожидая, что я стану возражать. То, что он стремился к ссоре, я понимал. Но сейчас любая стычка погубила бы все, сказанное мною прежде. И тогда я, хотя и не без колебаний, сказал то, что думаю. Я, по крайней мере, никогда не убивал безоружного. При этих словах что-то промелькнуло в глазах Парка, и на лице что-то появилось странное. И я понял, что приговорен, и что больше ждать Морган Парк не станет. Бросая в лицо Парку это заявление, я имел в виду молодого Дарси, потому что я был убежден, что этот офицер с Востока был убит. Дарси не был из тех, кто способен не поблагодарить за оказанное ему гостеприимство. Значит, что-то помешало ему это сделать. Доказательств, разумеется, у меня не было. Но я знал, что Дарси исчез после того, как Морган Парк проявил к нему интерес. И останавливаться я не собирался. Мне надо было еще предупредить Макларена. «Сюда приедут не только скотокрады», – продолжал я, как ни в чем не бывало. «Сюда приедут и те, кто мечтает осуществить во время войны свои тайные замыслы». Лицо Моргана Парка одеревенело. На самом деле я знал очень мало, да почти ничего, но сумел тем не менее коснуться главного, и Парк был явно озабочен. Если моя догадка верна, то теперь он уверен, что мне что-то известно, и даже подозревает, что мне известно куда больше, чем на самом деле. «Хорошо, я это все обдумаю», – сказал наконец Макларен. «Сейчас не время принимать решение». «Разумеется». Повернувшись к девушке, я взял ее под руку. «А теперь, с вашего позволения». Мы направились к выходу, и тут ярость Моргана Парка вырвалась наружу. Смертельно побледнев, он пошел прямо на нас. Быстро отодвинув Мойру, я приготовился встретить его. Но между нами встал Кеннивейл.
«Остановитесь. Здесь не будет драк, Парк». «А в чем дело? Бреннану теперь нужна нянька?»
«Нет», – жестоко ответил Кеннивейл.
«Бреннан обещал, что никаких скандалов не будет. Я вам не дам сцепиться здесь».
Воцарилось молчание. Мойра снова подошла ко мне. Не знаю, что мог бы сделать Морган Парк, но я был готов ко всему. Никогда еще жажда уничтожать не владела мною так, как сейчас, когда я стоял лицом к лицу с этим человеком. Я хорошо вспомнил, как он сидел на мне и колотил меня своими громадными кулачищами.
«Бреннан», – отрывисто сказал Макларен, – «у меня нет никаких причин симпатизировать вам. Но вы говорили на чистоту. И к тому же гость моей дочери. Оставайтесь здесь сколько вам угодно».
Позже я понял, что именно в этот момент Парк должен был принять решение. Выбора у него не оставалось. Он отступил, расслабился и больше не произносил ни слова. Мойра проводила меня до лошади. Она была обеспокоена. Очень плохо его иметь врагом, Мэтт. Жаль, что так получилось. Он стал моим врагом уже давно. А что плохо иметь такого противника, я и сам знаю. Одному из ваших друзей уже пришлось в этом убедиться. Она посмотрела на меня с испугом. «Я не понимаю. Вы получали хоть одно письмо от этого Дарси?» «Нет, но что это имеет общего?»
«Но это же странно, не так ли? Такой хороший, воспитанный человек и пренебрег столь общепринятой формой вежливости».
Наверное, она об этом тоже думала. Я почувствовал это, когда впервые упомянул ее вирджинского друга. Невероятно, чтобы такой человек мог ни с того ни сего бесследно исчезнуть. Несколько минут мы стояли молча. Сердца наши бились в унисон. Лица нежно овевал ветер. «Рано или поздно все это кончится», – сказал я. «Все пройдет, как проходит ночь. И тогда я заберу тебя в тополиную промоину, чтобы жить там вместе». «Странный вы человек, Мэтт. Кажетесь обыкновенным ковбоем. А разговариваете, словно получили образование». Я усмехнулся. «Когда-то мне удалось прочесть книгу, ну, может, две, если уж совсем честно. Но не обманывайтесь, полагая, что все ковбои такие уж темные люди.
Я подтянул подпругу и повернул Серого. «Но можете ли вы там обосноваться? Удержитесь ли вы на одном месте?» Вставив ногу в стремя, я вскочил на коня. «В тот день, когда я приехал в Хэттен-Пойнт и увидел вас, я понял, что останусь здесь навсегда. Зачем человеку скитаться? Он просто ищет чего-то. Деньги, дом, девушку». С холмов спускалась ночь. Ее мрачные крылья уже нависали над деревьями и низкими крышами построек. А на небе начали проступать звезды. Нагнувшись, я подхватил Мойру и поднял. Ее нога коснулась моего сапога. Едва девушка оказалась в моих объятиях, у нее перехватило дыхание. А потом она быстро и глубоко вздохнула и приоткрыла губы. Я ощущал тепло прильнувшего ко мне тела. Губы Мойры торопливо и страстно искали мои. Все заботы, все горести, все потери, тревоги мгновенно растаяли, словно дым. Наконец девушка отпрянула от меня, испуганная, возбужденная, с трудом переводя дыхание. «Это нехорошо, Мэтт. Вы слишком неистовы. Надо быть спокойнее». Я рассмеялся, чувствуя, как переполняет мою душу радость жизни, любовь, восхищение красотой девушки, которую я обнимал в сгущающихся сумерках наступившей ночи. «Вас тоже бесстрастной не назовешь».
«Меня?»
Она мгновение колебалась.
«Ну, пусть так. Но мы оба торопимся».
«Ну и что в этом плохого?» Кто-то вышел из дома, тихо посвистывая. Гравий дорожки заскрипел под сапогами. Я быстро опустил Мойру на землю. Это был Кеннэвейл. «Вы лучше поезжайте. Скоро уходит Морган Парк. Могут быть неприятности». Я подобрал поводья. «Считайте, что меня уже нет». «А вы и вправду так думаете? О мире и всем таком?» «Ну да, а чего мы добьемся, воюя?» Кеннэвейл повернулся к Мойре. «Вы позволите поговорить с Бренноном наедине, мисс?» Кое о чем ему следовало бы знать. Когда Мойра ушла в дом, Кеннэвейл негромко сказал: «Она похожа на мать». Я удивленно посмотрел на него. «Вы знали ее мать?» «Она была моей сестрой».
«А Мойра знает?»
«Мы с Рудом дружили. Я тогда стрелял быстро и убил человека, у которого оказалось слишком много родственников. Вот мне и пришлось покинуть те места. А когда я уехал, Руд женился на моей сестре. Время от времени мы переписывались. А потом Руду понадобилась помощь в борьбе со скотокрадами. И он послал за мной. А потом убедил остаться здесь». Кеннэвейл поколебался и добавил: «Мойра этого не знает». Мы помолчали, слушая ночь, как это делают люди нашей с ним породы. Я знал, что понравился Кеннэвейлу, иначе он никогда бы мне этого не рассказал. Глава 14. Было уже давно за полночь, когда я покинул, наконец, Боксит-М. Оставив дорогу в стороне, я напрямик направился прямо к началу каньона Джипсисум. Но прежде чем уехать, я рассказал Кеннэвейлу все. Все, что узнал о Слейдах, этих наемных, ладнокровных убийцах, прекрасно владеющих револьверами. Он внимательно выслушал и не проронил ни слова. Я не знаю, поверил ли он мне, но, по крайней мере, я его предупредил. В ночной пустыне таится какая-то магия, и только в одиночестве постигаешь ее очарование, тишину и такую близость к звездам, какой нельзя ощутить больше нигде. Я ехал спокойно и неторопливо, вспоминая девушку, оставшуюся позади. Малвини уже ждал меня. Я узнал походку Серого. Он кивнул на холмы. Что-то там слишком тихо. Мы легли спать, но посреди ночи я проснулся от звука выстрела. Малвини крепко спал, и я не стал его будить. Тем более, что не был даже до конца уверен, действительно ли это был выстрел. Или мне просто почудилось во сне. Все было тихо. Еще немного прислушавшись, я снова забрался под одеяло, не собираясь идти выяснять что-либо посреди холодной ночи. Утром я рассказал об этом Малвении. «И вы вставали?» «Да, но больше ничего не было. Это мог быть кто-нибудь из Бинара. Они иногда охотятся по ночам». 2 часа спустя я узнал, что это было. Источник Маверик находится на ничейной земле. Как раз там, где территория ранчо Тубар граничит с угодьями Боксит-М. Я направился туда, потому что неподалеку от источника было болото, и мне уже дважды приходилось вытаскивать из него бычков. Когда я выезжал из промоины, стояло свежее ясное утро, и направившись прямиком к источнику, я еще издали увидел лошадь без всадника. Она стояла, опустив голову, и обеспокоенный я пустил серого рысью. Подъехав ближе, я увидел что-то темное, лежащее на земле возле лошади. Это был человек, и он был мертв. Еще не перевернув тело, я уже знал, что это Рут Макларен. В него стреляли сзади, дважды, и оба раза в голову. Он лежал ничком, одно колено поджато, обе руки на виду, на песке. Револьвер был в кобуре. Макларена застрелили без всякого предупреждения. Бегло осмотрев труп, я отступил и вытащил из седельной кобуры винтовку. Потом трижды выстрелил в воздух, подавая сигнал Малвении. Увидев Макларена, мой напарник побледнел. А вот это уже беда, дружище. Округа его уважала. Кого-то за это вздернут. Потрогай его, Малвений. Да он холодный. Это был тот самый выстрел, который был ночью. Малвений кивнул. Вам бы лучше придумать что-нибудь, Мэтт. Это же сорвет всем крышу. В этом не было сомнений. И я прекрасно понимал, что по логике вещей все подозрения падут на меня. Да ничего я не буду придумывать. Расскажу правду. Они вас повесят. Он на вашей земле, а вы враждовали. Я стоял возле безжизненного тела. И без слов Малвении, ясно сознавая положение, в котором оказался. Но зачем приехал сюда Макларен? Что он делал на моем ранчо посреди ночи? И кто мог его сопровождать? Да, кто-то настолько жаждал убить Макларена, что заманил его сюда под каким-то предлогом и выстрелил сзади. Подло. И с уверенностью можно сказать, что полуночные поездки совсем не в характере Макларена. Я уехал с Боксит-М достаточно поздно, а он еще оставался там. Но там был и Морган Парк. Малвений отправился в Боксит-М, чтобы сообщить об убийстве Кеннэвейлу. Рассказать о случившемся Мойре придется уже Кеннэвейлу. И мне не хотелось даже об этом думать. Об одном мне было известно. Вверх по промойне ехал Джоли Бинара, и я послал его в город доложить о случившемся шерифу Кею Чепину. Оставшись один, я сел на лошадь и, стараясь не повредить следов, осмотрел окрестности. Там, где топталась ночью лошадь Макларена, разобрать что-либо было уже невозможно. На сыпучем песке путаница оставленных следов, отделить отпечатки ее копыт от других не сумел бы никто. Озадачивало еще одно обстоятельство. Я слышал только один выстрел, а пулевых отверстий было 2. Опустившись на корточки возле тела, я внимательно рассмотрел их. Странно, следы крови виднелись только вокруг одной раны. Завидев приближающихся всадников, я встал. Впереди ехал Кеннэвейл, рядом с ним Мойра. Остальные 3 были ковбоями с Боксит-М. Один взгляд на их лица показал, что никто не сомневался, кто убил Руда Макларена. Кеннэвейл бросил на меня холодный и презрительный взгляд. Мойра соскочила с лошади и бросилась к распростертому на песке телу. На меня она даже не посмотрела и ничем не показала, что вообще заметила мое присутствие. «Все это дурно пахнет, Кеннэвейл. Я слышал выстрел. Выстрел. Только один. А стреляли в него 2. Никто не произнес ни слова. Но все не сводили с меня глаз, ожидая оправданий. Когда он уехал? Никто точно не знает. Кеннэвейл словно застыл на коне. Я понимал, что он пытается решить для себя вопрос о моем участии в убийстве. После твоего отъезда он пошел к себе. Около 2 часов ночи, может быть, чуть позже. Я слышал выстрел ближе к 4. Всадники с Боксит-М двигались небрежно. Казалось, почти случайно они перекрыли мне все пути к отступлению. Позади был источник, болотце и выступ скалы. а впереди выстроившиеся полукругом ковбои. Это были люди, преданные друг другу, своему хозяину и своей работе, но возбудившись, они могли стать совершенно безжалостными. Прошлой ночью они оправдали меня за недостатком улик, но сейчас все, казалось, сходилось именно на мне. А кто был с ним, когда вы видели его в последний раз? Он был один. Если ты думаешь о Моргане Парке, то забудь, он уехал сразу после тебя. Том Фокс, худощавый и упрямый ковбой с Боксит-М, схватился за лассо.
Да чего тут ждать? Вот он, кого мы ищем.
Я слышал, ты опытный человек, Фокс. А потому лассо не спеши набрасывать. Я не убивал Макларена. У меня не было причин. Только вчера мы говорили о мире и расстались в хороших отношениях.
Это правда?
Фокс оглянулся на Кеннивейла. Да, но потом Рут изменил свое мнение.
Что?
Я не мог в это поверить. Но Кеннивейл не стал бы лгать. Я знал, что убедил Макларена только наполовину. Но не хотелось верить, что он мог так быстро переменить свое решение.
Даже если так, как я мог об этом узнать?
Не мог, согласился Кеннивейл. Если только он не встал с постели и не отправился сообщить тебе это. А он был человеком вполне способным на такое. И я не вижу, зачем бы ему еще выезжать в середине ночи. Все это время я убеждал себя, что меня не будут обвинять, поскольку нет ни малейших причин убивать Руда. И вот она, превосходная причина. Во рту сразу пересохло, руки похолодели, на лбу выступила испарина. Фокс принялся раскручивать лассо. Я старался поймать взгляд Мойры, но она не смотрела на меня. Кеннивейл, казалось, что-то обдумывал. За оружие никто не брался, но Фокс накинет на меня лассо быстрее, чем я сумею вытащить револьвер и выстрелить. Стоит мне протянуть руку к оружию, как Кеннивейл сразу последует моему примеру. Я не знал, кто из нас